Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» в нашей студии вместе с вами и вместе с нами проводит священник Борис Закунов, клирик храма святителя Николая на Преображенском кладбище в Москве и преподаватель Перервинской духовной семинарии. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить об истории храма, где служит отец Борис, Никольского храма на Преображенском кладбище в Москве. Это удивительное место, очень такой любопытной истории, которая разворачивалась на протяжении 20 века и 19-го. Но, я думаю, отец Борис подробнее расскажет. Тут просто переплетается столько всего в истории одного, в общем, небольшого храма, московского храма. Когда-то, в советские годы, до 60-х, это была окраина Москвы, и сейчас, ну, можно сказать, что это почти центр. Но кладбищенские храмы, они всегда с интересной историей. А здесь и монастырь, здесь и храм, здесь и кладбище, здесь и старообрядцы, здесь и обновленцы, здесь много всего. Поэтому давайте, наверное, с самого начала пойдем с того, что храм был построен, вернее, храмом-то он стал в полном смысле этого слова не сразу.
Да, да. Изначально там строили именно старообрядцы, да, причем беспоповцы, раскольники такие, значит, да, феодосеевцы, можно сказать, крайне радикальные старообрядцы именно, которые не имеют священства, соответственно, не имеют таинств церковных, не имеют причастия, в общем, да, вот, и живут своей такой своеобразным уставом таким, в общем, вот. И всегда были очень, можно сказать, агрессивно настроены к государственной власти.
Но я так понимаю, что они остаются по сей день в вашем храме. Храм разделен на несколько частей.
Не совсем так.
В общем, да. Простите, почему я об этом говорю? В Москве, на Бауманской, ведь есть знаменитый беспоповский храм, который был построен архитектором Бондаренко в начале 20 века, после издания указа о веротерпимости, манифеста. И вот он возвращен беспоповцам, старообрядцам-беспоповцам, но мне кто-то говорил, что они туда не переходят, потому что боятся потерять на Преображенке храм.
Ну вот, да, у нас как раз за стенкой сегодня действительно находятся беспоповцы, но другие, другие, не феодосеевцы. То есть беспоповцы тоже разные, там разные толки, вот, и у нас сохранилась феодосеевская община, вот, которая существует на протяжении более 200 лет, наверное, там 240 лет, в общем, да, феодосеевская община существует, она за рынком находится, немножко в стороне там, в общем, да, вот, там существует действительно феодосеевская община, но мы с ней практически, ну, редко пересекаемся, а действительно наши соседи ближайшие, это другие беспоповцы, такие, как вот в истории они называются, новопоморцы, то есть вот феодосеевцы, они старые поморцы, а это новопоморцы, которые как раз, да, имели действительно храм в Токмаковом переулке раньше, до революции, у трех вокзалов там, в общем, да,
у них... Ну, у нас еще одна часть радиовер там находится, прямо напротив.
Ага. Ну вот, да, вот, вот они отличаются от феодосеевцев только одним принципиальным взглядом на браки. То есть вот феодосеевцы категорически, они не имея священства, дошли до крайности такой, что не имеют браков. То есть нельзя жениться, в общем, официально. Потому как они считают, что, значит, законный брак только церковный, только венчанный священником. А так как священства нету, то венчать некому, и, соответственно, законных браков нету.
Я помню, что мы в свое время обсуждали вот эту коллизию, потому что ветвь должна была быть тогда тупиковой. Нету брака, нет детей, и, соответственно, традиция никак не может продолжаться. Но мы видим, что на протяжении многих лет, десятилетий, они успешно существуют. Может быть, их не так много, как было раньше, но, тем не менее, как-то вот члены церкви продолжают пребывать, что позволяет ей существовать.
Ну вот надо представлять вообще историю всего старобречества тогда. Вот как раз именно за нашей, у нас за стенкой другие находятся старобрецы беспоповцы, которых есть, есть браки. То есть вот у них как раз именно другая община тоже. Вот единственное отличие от феодосеев то, что у них есть такое, они придумали полутаинство благословения на брак. То есть вот надо представить, что старобрецы, они имеют разные толки, и у них, в принципе, совершенно нормально считается переходить из одного толка в другой, особенно беспоповцы, то есть они могут, допустим, по молодости состоять в одном толке, где браки разрешены, могут жениться, иметь детей, а потом, может быть, там, к 50 годам перейти в более радикальный толк, где браки запрещены.
И таким образом феодосеевцы восполняют.
Да, да, ну, абсолютно. Феодосеевцы, да, они переманивают к себе, значит, можно сказать, прихожан из других старообрядческих толков, вот, также из, из православных, может быть, иногда, в общем, то есть они занимаются активно отчасти миссионерством таким, в общем,
а да. Я тут слушаю вас, думаю, что я-то, конечно, представляю, но мне вот Александра, наш звукорежиссер, подсказывает, что надо же, наверное, пояснить, что такое толки.
Да, ну вот различные течения в старообрядчестве, в общем, да, с различным уставом, с различными такими, значит, своими правилами какими-то, в общем, да, то есть представьте, разные общины, как бы разные общины имеют разные уставы, разные определенные правила жизни, в общем, да, вот, и главное самое разделение, допустим, после раскола, все представляют, да, то есть старообрядческий раскол произошел при патриархе Никоне, царе Алексея Михайловича, это примерно середина 17 века, вот, и тогда старообрядчество изначально вот эти раскольники, когда ушли из церкви, то они раскололись на два такие течения. Да, одно течение возникло, такие беглопоповцы назывались, другие беспоповцы. То есть одно течение вот беспоповцы, которые, о которых мы разговариваем, оно как раз именно считает, что законные священники были только до раскола, только до времен патриарха Никона.
А беглопоповцы — это, соответственно, те толки, куда переходят священники из патриаршей, потом синодальной церкви, и таким образом восполняют священство. Потом была Белокреницкая
ветвь. Именно так, да, то есть вот, и причем надо представлять, что беглопоповцы, они как раз и называются беглые поповцы, то есть бежали священники некоторые из, как они называют, господствующей церкви, то есть вот из Русской Православной Церкви, значит, к старообрядцам. По разным причинам совершенно. Чаще всего это священники, которые попали под запрет.
А вот. Там очень была распространенная причина, Лесков ее хорошо описывал, вдовы и священники, или те священники, у которых брак по той или иной причине распался, не могли служить без петрохильной грамоты. Пока они эту грамоту получают, они могут служить на приходе. Как только эта грамота от них отнимается или почему-то не продлевается, они должны были постригаться в монастырь. Или, по крайней мере, жить в монастыре. И вот они очень часто бежали из монастырей и таким образом пополняли число вот этих беглопоповцев, служащих при старообрядцах.
И в итоге, в общем, да, вот эти течения такое, где были беглопоповцы, вот они, старообрядцы, такого священника принимали, принимали в старообрядчество, перемазывали его миром, как бы, в общем, такой у них чин приема они разработали, в общем, да, свой. Вот в течение столетий это происходило, даже, да, 140 лет, в общем, примерно. А потом они догадались такие, в общем, да, принять епископа. Говорят, ну, что ж, в общем, да, если попов можно принимать, почему бы нам епископа не переманить, в общем, да. И отсюда появились новые такие целые старообрядческие иерархии даже. Вот сегодня существует Белокриницкая.
Ну, самая распространенная.
Австро-венгерская, в мире, так называемая, значит.
Ну, потому что от Белой Криницы,
которая составляет. Да, от Белой Криницы. Белая Криница — это село на Западной Украине сегодня находится, а раньше оно до революции было в Австро-Венгерской империи, в общем, да, находилось, да. Вот. И вот там как раз была основана одна из первых таких именно старообрядческих иерархий, где есть, соответственно, епископы, священники, диаконы, в общем, да, то есть они переманили митрополита Амвросия Босно-Сараевского, греческого митрополита, к себе приняли в старообрядчество его, в общем, большие деньги ему за это заплатили, в общем, да, и в результате вот основали свою иерархию, он стал рукополагать новых епископов, священников и так далее. Вот, но эта иерархия, надо представлять, она тоже, там особая история, вот часть вот этих епископов из этой Белокриницкой иерархии потом перешла в наш бывший Никольский Единоверческий монастырь.
Который, в свою очередь, находится
вот на территории, да, в общем, наш храм находится на территории бывшего Никольского, ну, да, Московского Никольского Единоверческого
монастыря. Есть Найденовская открытка, где вот эта колокольня звонится монастыря и ваш храм. известная достаточно. А нет, ну если уж мы заговорили про иерархию, тут нельзя не вспомнить и новозыбковцев, которые оформились уже в годы обновленчества, когда у обновленцев были очень разные течения, были крайне консервативные, о чем редко вспоминают, были, естественно, модернистские, о чем чаще говорят. И вот, естественно, были те, кто переходил с увлечением старым обрядом, и таким образом была создана параллельная белокреницкая иерархия новозыбковская, которая там тоже благополучно сейчас существует, имеет, как даже духовное училище свое имеет. И в Москве у них патриарший храм, у них патриарх есть, Александр Калинин, патриарший храм около метро Павелецкая.
Да.
Вот, ну давайте вернемся к истории вашего храма. Мы как-то сразу перешли к... Ну, это надо было сделать, чтобы сделать такой экскурс в старообрядчество и толки, чтобы понять, кто же находится и находился в стенах Никольского храма в разные годы. Потому что храм изначально же был построен именно как часовня, Успенская соборная часовня старообрядческой общины федосеевцев.
Да, все правильно. И самое важное, может быть, да, тут тоже надо заметить, что вообще история, можно сказать, нашего храма началась со времен еще императрицы Екатерины II, Великой, значит, да, когда в Москве была чума, или какая-то вот, какой-то мор, значит, 1770-е
чума,
годы.
Чума, конечно же. Чумные кладбища. Когда, собственно, кладбища стали выходить за пределы церковных погостов и за пределы города.
Вот именно в этот момент появляется Преображенское кладбище. Вот, изначально по истории там хоронили именно умерших во время этой чумы 1770-х годов. Вот, и там же как раз у Преображенской заставы появляется карантин. Вот, такой, значит, именно во время вот этой вот страшной болезни, как недавно с ковид прошел, значит, ну, тоже, да, тоже многие сидели на карантине.
Теперь можем представить.
Да, и вот тоже представьте, значит, тоже был год такой тяжелый очень, когда именно вокруг, на окраинах Москвы было, вот я читал, организовано около 10 карантинов, и вот около, при каждом карантине вот такое чумное кладбище. В общем, карантин, где как раз именно передерживались больные, в общем, да, или там с подозрением, то есть вот такой типа больницы, в общем, да, при въезде в Москву, то есть вот его функция такая, в общем, как это, санитарная, кто хотел уехать из Москвы, должен был пересидеть в этом карантине там какое-то время, 40 дней там, кто хотел въехать в Москву, то же самое, значит, вот прежде чем въехать, должен был прожить в карантине 40 дней, в общем, доказать, что он не больной.
Самое известное — это Ваганьковское кладбище, по сведениям Владимира Федоровича Козлова, знаменитого московского краеведа, около 1 000 000 захоронений на территории Ваганьковского кладбища, сейчас верифицировано порядка 300 000, то есть в 3 раза больше там всего похоронено людей в разные годы было вот с момента его основания во времена чумного карантина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Борис Закунов, клирик храма святителя Николая на Преображенском кладбище в Москве. Итак, дальше история.
Вот, и вот начался, значит, построен карантин, и причем вот этот карантин как раз на Преображенке, он был организованный именно старообрядцами. Старообрядцы пожелали, вот карантин — это, да, место, в котором люди болеют, умирают, да, и они пожелали, чтобы вот именно в этом карантине болели там и готовились к смерти, может быть, только старообрядцы, в общем, да, причем именно без поповцев. Вот таких 2 карантина было организовано в Москве. Один для старообрядцев, вот раскольников, без поповцев на Преображенке. Другой такой же карантин был организован на Рогожской, у Рогожской заставы. И известное тоже место, где потом стало тоже центр такой именно рогожских таких старообрядцев, которые поповцы, другие, значит, старообрядцы. Вот. И вот, значит, начался именно со старообрядческого карантина. Потом, когда болезнь прекратилась, старобрядцы в этом месте все равно как-то вот
концентрировались, да.
Концентрировались, остались, и они из этого карантина организовали богадельню. Богадельню. То есть надо представлять, что вот тоже в 18-19 веке часто организовывались богадельни. Это даже не в современном понимании нашего богадельни. Это, может быть, любая больница называлась тоже богадельней. Вот из этого карантина все это как-то переросло в богадельню. Но очень важно заметить, что То есть вот, я хочу подчеркнуть, старобрядцы сегодня доказывают, что они построили там свой старообрядческий монастырь. Вот старообрядческого монастыря юридически там никогда не существовало.
То есть, когда мы говорим про Преображенский монастырь, мы говорим не про старообрядческий.
Да, вот очень важно. Для старообрядцев они, в общем, фактически устроили там действительно некий старообрядческий монастырь. Но юридически все это было оформлено как Преображенская старообрядческая богадельня. Вот назывался Преображенский богадельный дом. Mm. Вот. С определенным уставом, то есть это некая такая социальная организация, такая, в общем, да, вот некая как что-то типа больницы. Но очень обширная, занимала большую территорию, вот, и так вот очень разрослась там, и все строения выглядели внешне как два монастыря, причем один мужской монастырь, другой женский монастырь. Назывались два двора, мужской и женский двор Преображенского богадельного дома.
Там на самом деле проживало около 3000 человек в разные годы, ну, максимально единовременно, для тех, кто, может быть, плохо себе представляет, для тех, кто слушает нас в Москве, но плохо себе представляет географию, можно сказать, что там сохранился сейчас частично объем стен, часть занимает известный очень в Москве, один из последних таких классических старых колхозных рынков. Преображенский рынок, вот он как раз на территории, ну, так будем говорить, монастыря.
Занимает половину бывшего женского двора Преображенского богадельного дома.
Ну, вот, да, наверное, так вот правильнее это все описать. Но в итоге-то храм все равно из Успенской часовни становится Никольским
да,
храмом.
Да, и вот, представьте, богадельня, то есть богадельня как больница, то есть до революции всегда любая больница, она имела храм какой-то, в общем, да, либо домовый храм внутри, значит, больничного корпуса, либо как отдельно стоящий. И здесь то же самое, как вот в богадельне был организован, там причем практически в каждом корпусе у них были корпуса отдельно стоящие, каменные, из кирпича созданные. В каждом корпусе была молельня своя, и отдельно стоящую выстроили вот такую, значит, соборную часовню, они называли. То есть достаточно большой храм, вот, с которой имеет у нас, интересно, что два входа. Он был построенный, предположительно, окончание строительства было 1790 год, то есть это еще времена Екатерины II. Вот, два входа у нашего храма, интересно, значит, западные части, по преданию, как раз организован отдельно вход для мужчин и отдельно для женщин.
Mm-hmm. Ну, а сейчас это, я так понимаю, храм-то разделен, и поэтому два входа, они очень удобно, нет?
Не совсем. То есть у нас в западной части два входа, да, а храм разделенный между восточной частью и западной. То есть вот сегодня русская православная церковь служит в трапезной части, которая занимает западную часть храма, а в восточной части там купольная часть основная такая, бывшая вот этой Успенской старообрядческой часовни, занимает другая старообрядческая община, уже именно без поповцы, но брачники.
То есть, у них алтаря нет. Но алтарь, вернее,
иконостас у них есть. Алтарь сохранился с 19 века, да, но они им не пользуются, так скажем. То есть, вот так как они беспоповцы, то есть, они не пользуются, у них царские врата всегда закрыты. Вот.
А
алтарь используется как подсобное помещение, там, я слышу, как раздевалка, как хранилище книг.
Понятно.
В общем, как кто-то мне говорил, что чуть ли не как крестильню они там устроили, в общем, но я не уверен.
А как вы взаимодействуете?
Ну, так мы стараемся не воевать, вообще не ругаться, но вообще мы особо не взаимодействуем.
Ну, вы же в одном здании, все равно вам приходится здороваться.
У них отдельный вход, отдельная, как бы, можно сказать, половина, отдельная территория, вот, отдельная дорожка, в общем, все так отделено достаточно, в общем, да. Единственное у нас, как бы, может быть, мы пересекаемся, когда мы совершаем крестный ход, вот, на Пасху и там в пасхальные дни вокруг всего храма. То есть, конечно, мы обходим весь храм крестным ходом, и тогда мы, как бы, действительно заходим на вот эту, значит, старообрядческую половину. Значит.
А они же тоже крестный ход совершают?
Нет, вот они не совершают крестный ход. Вот
они в обратную сторону должны его, по идее, совершать.
Да, но они считают, что без священника они крестный ход не могут совершать. То есть должен крестный ход возглавлять священник. А так как священника нету, они беспоповцы, то
хотя, казалось бы, ничего
крестного хода у них нет.
Ничего таинственного в этом нет.
Ну вот, тем не менее, некая традиция, да, они придерживаются определенных жестких таких правил и традиций, в общем, да, вот они, у них традиция сложилась, что крестные хода без священника не совершаются.
Но все-таки интересно, как это все развивалось в истории. То есть же там же патриаршая церковь, тогда синодальная церковь. Когда вообще вот это разделение возникло?
Разделение нашего храма, вот,
да.
Ну, возникло уже в современное время, в начале 20 века, после революции. После революции там уже, к сожалению, значит, коммунисты закрыли монастырь, там существовал более 50 лет. Московский, Никольский, Единоверческий монастырь. Вот, соответственно, после революции все монастыри в Москве были закрыты. Этот монастырь также был закрыт. На территории монастыря в корпусах было устроено коммунистическое общежитие. Вот. Ну и храм чудом сохранился. Вот, я видел фотографии, где храм был огорожен таким высоченным деревянным забором. То есть его как-то отгородили от этого коммунистического общежития, в общем, да, и каким-то образом жизнь в храме продолжалась. Вот, по преданию, остались единоверцы, купцы, то есть, представьте, монахов всех выгнали. Под разными предлогами там описывается, кого-то забирали в армию, в общем, да, вот во время гражданской войны, то есть в начале 20-х годов. Монахов причем забирали в армию, да. Вот, там описывает, допустим, у нас есть священномученик Иосав Боев, архимандрит бывшего как раз нашего монастыря. Вот у него есть описание, воспоминания, которые он как раз рассказывает на допросах, когда его допрашивали коммунисты в 37 году, соответственно. И вот он вспоминает, что именно он из монастыря ушел в армию, но, представьте, коммунистический командир оказался достаточно, как сказать, лояльным, да, он понимал, что монах воевать не должен, да, и послал его на пчелиную пасеку. То есть он занимался продовольствием, медом, собственно, на пасеке. То есть не монах, вот как бы в армии числился, но не воевал.
А все-таки надо вернуться, мне кажется, в век 19-й, потому что мы, или я не понял, или мы пропустили, да, вот этот момент, когда храм целиком принадлежал синодальной церкви.
Да, то есть, соответственно, вот как я немножко, действительно, так я, в общем, сбивчив немножко, но история такова, что вот надо представлять, все организовано было сначала карантин, потом богадельня, тоже социальная организация. Причем надо представлять, что богадельни в 19 веке, они не были частными. Не совсем. То есть вот они могли строиться на частные деньги, но всегда под контролем государства. Было такое человеколюбивое общество, в общем, да, под контролем вот именно царской власти. В общем, да. И вот эта богадельня, она тоже существовала под контролем царской власти формально. Вот. Очень важно то, что вот сегодня, когда мы исследуем историю нашего храма, надо представлять, что старобрядцы пользовались государственной землей. Вот земля, изначально выделенная под карантин, она не принадлежала старобрядцам. То есть она вот либо это царской власти, либо, не знаю, там, московскому генерал-губернаторству. В общем, то есть это была государственная земля, на которой был построен сначала карантин, потом богадельня, и потом, да, в середине примерно 19 века, когда пришел к власти император Николай I, то вот в этой богадельне была устроена ревизия серьезная, да. Вот пришли какие-то слухи определенные, то есть до этого времени там богадельня существовала чуть около 60 лет примерно, и вот каким-то образом старобрядцам удавалось, есть, значит, разные описания, через взятки, через, в общем, различные чиновникам, удавалось существовать, можно сказать, такого без особого пристального надзора государственной власти, то есть они существовали там, вот, занимались своей деятельностью, развивались очень активно, вот, занимались раскольнической деятельностью, привлекали в раскол православных христиан, в общем, да, различные листовки там издавали, у них было свое издательство даже, в общем, да, в общем, да, и есть предание о том, что во время войны 1812 года они активно сотрудничали с наполеоновскими войсками, вот, сегодня они, правда, это пытаются отрицать, в общем, да, но есть очень много свидетельств, как минимум они кормили французскую армию продовольствием, они сегодня говорят, что это было насильственно, в общем, то есть их заставили, в общем, да, но есть другие сведения, что они пытались вести переговоры с самим Наполеоном, пытались договориться, что когда он, если захватит таки Россию, воцарится в России, чтобы он помог именно вот феодосейцам распространить свою древнюю, как они говорили, русскую веру на всю Россию. Не такая мечта была определенная. Вот. И когда пришел к власти император Николай I, то как раз он провел ревизию.
Это всего 13 лет прошло.
Да, вот, провел ревизию очень активную, значит, да, прислал там неподкупные такие генералы, которые действительно нашли очень много, можно сказать, таких нарушений, которые свидетельствовали о государственной измене, прямо вплоть до того. Вот, вот эти вот свидетельства о том, что они сотрудничают с Наполеоном, значит, да, вот эти лидеры вот этой феодосийской общины. Типографии, да, есть предание о том, что французы им оставили, установили типографию целую, значит, да, вот на Преображенке как раз в этих вот корпусах, значит, была типография, которая во время войны 1812 года печатала фальшивые ассигнации, то есть бумажные деньги российские, которые стремятся активно распространили по России.
Но это есть такое предание, действительно, оно бытует, вот, возможно, оно имеет под собой основание.
Да, в общем, и, значит, много там листов какие-то с призывом не молиться за русского царя, вот. Самое, значит, такое, значит, страшное, можно сказать, преступление, но на тот момент, может быть, нам сегодня не покажется страшным, но нашли картину, на которой изображен был император Николай I с рогами, с тремя шестерками на лбу, там, с хвостом, в общем, в виде антихриста, в общем, да, и подписано, что Николай I антихрист, в общем,
да. Сказать, что Николаю I относились либо с таким уважением и трепетом, либо очень многие некомплементарно к нему относились. Мы можем вспомнить, ну вот, и пушкинские все истории.
Надо представить, что в 19 веке вот оскорбление царского величества, в общем, это государственное, ну, преступление, это вплоть, да, до смертной, да, казни, в общем, да.
Но тогда каторга, скорее, была каторга. Вот,
поэтому все это найдя, там есть описание, что финансовые, значит, соответственно, были нарушения. То есть, так как это богадельный дом, такая социальная организация, у них должны быть... ну, определенный финансовый учет, контроль, там, финансовые книги, соответственно, в общем, перед ревизией, по преданию, этот Преображенский богадельный дом имел очень много недвижимости всевозможной. Вот эту недвижимость всю распродали своим старобрядцам, вот, а как бы власти, когда искали, говорят, ну, как бы документ о том, что все распродали, есть, а деньги где? А денег нет, значит, да.
Друзья, мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня клирик храма святителя Николая на Преображенском кладбище в Москве, преподаватель Перервинской духовной семинарии, священник Борис Зыкунов.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что сегодня мы говорим об истории храма святителя Николая на Преображенском кладбище в Москве. У нас в гостях клирик его, этого храма, священник Борис Зыкунов. Отец Борис также преподаватель Перервинской семинарии. И вот после,
и вот после этой ревизии, как, да, раз, да, да. Я рассказывал про ревизию, значит, да, были суды. Лидеров вот этой феодосеевской старобрядческой общины судили, около года продолжались суды, причем нельзя сказать, что их прям вот, прям сразу, значит, осудили и сослали. У них были очень активные защитники из дворянских родов всякие, в общем, да, описывается, то есть адвокатура определенная там, в общем, судили и сослали в ссылки, где-то около 6 человек были сосланы в ссылки, но причем, заметьте, это не каторга, это именно вот ссылка в другие города. То есть вот где-нибудь там какой-нибудь Сызрань там описывается, одного из лидеров сослали в разные самые города, то есть вот как бы разобщили такую, можно сказать, общину, сослав лидеров вот этих начетников, наставников вот общины, которые руководят этой общиной, да, вот, вот их сослали разные, в разные города, одного сослали, описывается, во Львов, допустим, даже, представьте, на западную,
ну,
область,
да,
в общем, очень далеко, но это не Сибирь, в общем, да, вот так вот. И община отчасти разъехалась с этими своими лидерами. Да, часть общины еще до этого, вот все это как происходило, перед этой ревизией, во время этой ревизии, часть общины перебралась в Пруссию. Вот есть описание, что, в общем, да, они вот, можно сказать, считая, что при императоре Николае I тут живется очень нехорошо им, в общем, они...
Ну, в общем, они разъехались.
Они разъехались, да, то есть вот в Пруссии описывается, там перебылось около 1500 даже вот этих старобрядцев в Пруссии, и они создали там два отдельные села, причем село, в котором живут только женщины, и село, в котором живут только мужчины. Вот, это как раз, а прусский король, да, они именно как бы переговорили с прусским королем, да, вот описывается, выдал им самые поганые земли, мазурские болота, Вот, но русские старобрядцы, вот они неспроста, то есть они действительно трудолюбивые люди, и они преобразили этот край, вот бывшие, значит, Мазурские болота, они сегодня, это северо-восток Польши, вот, оказался, значит, это сегодня один из достопримечательностей Польши, красивейший край, называется Мазурские озера. Вот, то есть они осушили болото, там прокопали канал определенный, в общем, да, осушили эту землю отчасти, в общем, да.
И, это же перекликается в похожей истории Мазуринское озеро, но это уже по фамилии владельца, рядом с Балашихой, между Балашихой и Москвой. Там тоже было осушено болото, и очень красивое озеро на его месте возникло, Мазуринское озеро, но даже по форме чем-то польский напоминает, но правда там тоже сейчас все в запустении, но...
Вот после того, как были сосланы в ссылки лидеры старобрядцев, там действительно, ну, как бы по уставу богодельного дома оставили в этой Преображенском богодельном доме только инвалидов, сирот, там, каких-то немощных, больных, в общем, людей. То есть и таких осталось совсем, там, относительно немного. То есть где-то там, по описаниям, может быть, около 200-300 женщин и около, там, 100-150 мужчин. Вот. И как раз вот это вот именно в этот момент, в 1850-е годы, вот эта вот центральная Успенская часовня, соборная, была передана Русской Православной Церкви, да, указом императора, да, ее передали, тоже под видом того, что именно там, в Преображенском богодельном доме появились единоверцы, то есть было предложено, представьте, ну, конечно, старобрядцы говорят, что это все определенное насилие происходило, да, но часть общины, вот представьте, уехала оттуда, а часть общины перешла в единоверие.
Надо сразу пояснить.
И тут
хотя
надо
мы,
еще раз сказать, что такое единоверие.
Про единоверие мы достаточно много говорили, но, опять же, кто-то присоединяется, кто-то не слышал, кто-то не знает. Это... Люди, которые практикуют старый обряд внутри, тогда синодальной, теперь там, патриарши, теперь Русской Православной Церкви.
Да, именно так. То есть единоверие появилось в 1800 году при императоре Павле, да, и митрополит Платон как раз написал правила единоверия, да. Надо представить, в Московской губернии достаточно много было старобрядцев в то время. Вот митрополит Платон занимался активной деятельностью, чтобы старобрядцев как-то возвратить в единую Русскую Православную Церковь.
Гуслицкий край целый есть.
Да. Вот также и митрополит Филарет Дроздов московский тоже очень активно занимался этой проблемой, потому что, к сожалению, раскольники, они вот именно, которые откололись и ушли из церкви, они всегда были настроены против государственной власти, в общем, ну, всегда взаимоотношения с государственной властью, с церковными властями были очень сложными, в общем-то, так скажем, вот. Ну и тут вот как раз именно в этот момент и, в общем, происходит передача вот этого соборной часовни. Представьте, такая ситуация получилась, что в корпусах, вот почему и передали, собственно, потому что в корпусах этого Преображенского богодельного дома находились у них свои старобрядческие молильни, то есть в корпусах у них есть где молиться, а вот центральный вот этот огромный большой храм, на самом деле целый собор, в общем, да, вот его и передали единоверцам, да. А единоверцы откуда, значит, появились? Именно вот из этой феодосеевской общины, по описаниям купцы, около 50 семей, что, заметь, семей описывается, да, хотя это феодосеевцы, но, тем не менее, вот у них семьи, да, вот вроде как жениться нельзя, но семьи есть, да, перешли в единоверие, писали императору Николаю Первому, писали, значит, прошение, бумагу, который, конечно, согласился, и вот они были приняты именно, что значит, приняты в Русскую Православную Церковь, но для них удобно было то, что единоверцы служат по всем этим старым обрядам, всем сохраняют все традиции 17 века, то есть, как бы для них этот переход, он достаточно... удобный, можно сказать, в общем, в том плане, что они сохраняют богослужение то, к которому они привыкли. Вот, единственное, что они отвергают раскол.
Да, но у них еще, помимо всего прочего, добавляется, у них же вся полнота богослужения теперь
возможна.
Конечно,
да, то есть,
литургии.
Появляются священники, появляется возможность узаконить свои браки, кстати, венчаться. Многие вот купцы, у них была проблема по поводу передачи наследства. Вот они имеют какие-то фабрики, заводы там.
И даже детей имеют, но передать...
Имеют детей, но они незаконно рожденные дети. Вот. И у них, значит, кстати, вот если говорить, допустим, про феодосеевцев, которые беспоповцы, безбрачники, очень известная династия старобрядческая, Морозовы, да?
Да.
Вот Морозовы. Это целая династия. Весь 19 век она развивалась. Там несколько поколений... семьи, в общем, да, достаточно большие, многодетные, в общем, да. Вот. Так вот, Морозовы изначально были феодосиевцы. Вот. Только к концу 19 века там Савва Морозов, самый известный, он перешел к другим старообрядцам, именно к рогожским, которые поповцы, да. А до этого они были беспоповцы. Вот именно история вот этой купеческой семьи Морозовых начинается именно с Серпухова, в городе Серпухове они изначально, в общем, развивались, потом переехали в Москву, вот. И вот если почитать, там прям вот, значит, жена, дети, но не узаконенные.
Вот, да, вот, проблема.
Вот представьте, вы задавались вопросом, как живут феодосейцы. Вот так вот они жили, в общем, да. То есть, вот как бы они считают, что это нормально, как бы вот для них. Но были проблемы с передачей вот этого наследства, да. И, как правило, вот феодосейцы решали это, вот купцы, феодосейцы решали дарственными. То есть они не завещание писали, а дарственные. То есть, там, не знаю, случилось там 50-60 лет отцу. Уже престарелый отец, в общем, да, писал просто сыновьям, раздаривал сам имущество, которое имеет, в общем, да. По своей воле, кому что там, кому пароходы, кому банки, кому земли.
Да, а мы, получается, что имеем храм. Это пока часовня, но к ней со всех сторон пристраивают, алтарь пристраивают, пристраивают трапезную часть.
Да, вот по описаниям изначально, значит, был именно создан Никольский алтарь, то есть он был создан внутри трапезной вот этой части, вот, конечно, надо именно показывать, может быть, на видео, вот сложно представить, может быть, но представьте, значит, храм состоит из нескольких частей, и вот в трапезной части был создан внутри храма алтарь, вот Никольский алтарь, причем, который создавали вот по описаниям купцы, значит, братья Гучковы, вот из своей домовой молельни привезли такие большие храмовые иконы, и вот из этих икон был создан иконостас и алтарь, в общем, да, вот по описаниям царские врачи врата вот для этого Никольского алтаря привезли из Юрьева Новгородского монастыря. Это один из древнейших монастырей в России, в общем, да, 12-13 веков, наверное, да. Вот. А в этот момент в Юрьеве монастыре был ремонт какой-то, в общем, да, у них ветхие врата старинные как-то оказались не нужны, в общем, да, и старообрядцы их выкупили, представьте, да. Тоже они заботятся в старинных таких, отреставрировали. И вот установили в нашем храме. Да, царские врата со старинными иконами. Вот. И вот был создан алтарь, и 3 апреля 1854 года святитель Филарет, митрополит Московский, совершил освящение вот этого Никольского алтаря, Никольского предела. Да, вот он первый как раз был освящен, и причем по описаниям он сам был облачен там в древний амафор, панагию первого митрополита Макария, значит, да, древнюю митру с посохом московского святителя Алексея, то есть, в общем, в старинных облачениях, по старым книгам, вот, для единоверческого прихода, вот, святитель Филарет осветил 3 апреля 1654 года Никольский алтарь. И вот, можно сказать, с этого момента именно существует наш вот храм святителя Николая на Приемском кладбище. Вот уже сколько получается. В следующем году будет у нас 170 лет, в общем, да, существования нашему приходу Никольскому.
Но не все так просто. Если в то время это был единоверческий храм, который целиком был в ведении единоверческой общины, то сейчас видим мы, что этот храм на три части разделен, на две. А там у вас только единоверцев нет?
Нет. Единоверцев у нас нету, да. Вот единоверцы как раз именно существовали в этом храме. Значит, сначала был именно просто единоверческий приход, в который купцы ходили. Потом, значит, был создан вокруг этого единоверческого храма монастырь целый. Монастырь был открыт в 1866 году, то есть вот через 12 лет был официально открыт монастырь. Причем вот были выкуплены все строения мужского двора Преображенского богодельного дома. Вот по описаниям, заметьте, что вот я, когда начинал рассказывать, что земля принадлежала государству, поэтому вот старообрядцы, хотя и пытаются доказывать, что это их территория, их как бы бывший монастырь, но тут, в общем, действительно, юридически, вот земля принадлежала государству, на этой земле находился богадельный дом, и вот потом все строения, которые построили старообрядцы, они вот были оценены, там около года проходила ревизия, оценка всего, и вот на мужском дворе все эти строения были выкуплены. Да, священным синодом, то есть заплачены деньги определенно, там описывается что-то более 25 тысяч рублей, там золотом, в общем, как-то заплачено, Преображенскому богадельному дому. И вот мужчины с вот этого мужского двора были переселены на половину бывшего женского двора. То есть вот женский двор там в 100 саженях находится, левее, значит, да. Он был разделен пополам. И там в западной части корпусах находились женщины в богадельном доме, значит, а в восточной части находились мужчины. Вот. Да. А территория мужского двора бывшего, значит, была, на ней был организован Московский Никольский Единовеческий монастырь.
А дальше? А дальше вот уже революционное время дальше, да, вот, вносит свои коррективы.
Да, ну и монастырь, надо сказать, именно единоверческий. Очень активно ходатайствовал об этом святитель Филарет, митрополит Московский. Дело в том, что образовалась определенная община единоверцев, то есть бывших старообрядцев, которые желали жить именно монашеской жизнью. И не было на территории всей Московской губернии, по сути, как бы Москва и Московская область, не было мужского единоверческого монастыря. И поэтому святитель Филарет, он активно очень за это ходатайствовал. Он делал неоднократные попытки создать единоверческий монастырь. Там было, в общем, по сути, это уже третья попытка была, в общем, да, создать. Одна из первых была Гуслицкий, такой известный, да, на Гуслицах, да. Гуслицкий Преображенский, по-моему, монастырь. Вот он изначально, благословение святителя Филарета, создалось как единоверческий, но в итоге, когда монастырь построили, там, значит, игумен монастыря ввел Афонский устав.
Ну да, сейчас этот монастырь возрожден, я там хорошо знаю игумена первого, отца Георгия, который это все возрождал в 90-е годы.
Да, то есть вот потом, значит, святитель Филарет тоже по его благословению был организованный женский единоверческий монастырь на Урагожской заставе. Там вот тоже всесвятский женский единоверческий монастырь был организован. Тоже рядом с раскольниками, старообрядцами, поповцами там на Рогожке, да, был создан отдельный монастырь, такой, как, в общем, просветительский, тоже занимался активно деятельностью, просвещая раскольников, пытаясь их действительно привести к церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня клирик храма святителя Николая на Преображенском кладбище в Москве, священник Борис Закунов. Итак.
И вот на Преображенке был создан монастырь, в который вселилось братство монашествующих единоверцев, бывших старообрядцев, да. Причем вот это братство состояло из примерно двух частей. Где-то человек 15-20 пришли из старообрядцев без поповцев, и человек там 15 примерно из старообрядцев поповцы, вот, которые мы упоминали, так называемая белокриницкая, старообрядческая такая раскольническая иерархия в Белокринице была организована, были рукоположены там много епископов, священников, диаконов, и вот очень быстро вот это в Белокринице, они в Москву присылались, в общем, да, и они очень быстро разругались, на самом деле, как ни странно, значит, да, опять у них произошел некий раскол, и часть вот этих епископ показал, что вам надо, значит, да, вот стали епископами, но они видели всю эту незаконность, вот, и не чувствовали, видимо, себе, так, как, в общем, благодати особой. В общем, в результате, разругавшись, часть епископов, бывших старообрядческих, перешли вот и в Русскую Православную Церковь на правилах единоверия.
А как их принимали?
Как вот через покаяние принимали, да, то есть они стали простыми монахами. Нет, они не стали епископами, они как бы, вот эта иерархия не была признана Русской Православной Церковью, поэтому они пришли, представьте, там есть Ануфрий, такой бывший митрополит, значит, Парусов, в общем, да, разные епископы, они пришли в русскую православную церковь, направил к единоверию, отказавшись от всего, можно сказать, от своего архиерейского сана в старообрядчестве, в общем, да, и прожили жизнь, некоторые, так и не приняв даже сана священнического в русской православной церкви, вот там некоторый епископ один, он прожил всю жизнь простым монахом в этом Никольском московском монастыре. Некоторые, да, некоторые потом стали диаконами и священниками, действительно, да. В общем, да.
Но у нас не так много времени, давайте перейдем к уже более современной послереволюционной истории.
Ну, а после революции, собственно, действительно, монастырь коммунистические власти закрыли, монахов разогнали, вот я уже немножко рассказывал, в корпусах монастыря было организовано коммунистическое общежитие, по преданию, как раз рядом недалеко там на Электрозаводской строились заводы, там завод радио и так далее. Вот как раз вот именно вот строители вот этих всяких заводов, они жили вот в нашем, на территории бывшего Никольского единоверческого монастыря в общежитиях. А храм каким-то чудом сохранился, в общем, да. Причем вот действительно прям вот чудом, потому что, ну, представьте, храм находится в центре коммунистическое общежитие. Явно вот по тому, как происходили, значит, события в 20-х годах, его должны были превратить в какую-нибудь, ну, библиотеку, клуб, там, не знаю, кинозал, там, что-то такое, значит, да, в общем, да. Но, тем не менее, вот община была достаточно крепкая, и она сохранила храм. То есть монахов нету, но купцы-единоверцы каким-то образом остались в храме, то есть остались, сохранили приход. По описаниям они потеряли единоверческих священников, куда-то, значит, как-то, в общем, да. И они обратились к властям, официально к Моссовету, и решили узаконить свой храм. Кто-то, говорит, взятки давали, кто-то еще что-то, в общем, неизвестно, как это все происходило. Но в результате, в общем, да, Моссовет действительно выдал им разрешение. Вот то именно, надо представить, в январе, по-моему, или в феврале 1918 года у нас по указу Владимира Ильича Ленина все имущество было экспроприировано, национализировано, то есть все принадлежало государству. И храмы тоже принадлежали государству. Именно в Москве Московский государственный совет рабочих крестьян выдавал разрешение на аренду бесплатную, безвозмездную там, аренду храма, и выдавал разрешение священникам, то есть все это через Моссовет надо было оформить разрешение священникам служить в храме. Вот эта община, она действительно попыталась все официально оформить, вот, и им было разрешение выдано, вот, и выданы были разрешения на служение священникам, но священники, соответственно, были присланы лояльные к коммунистической власти, то, соответственно, вот как тогда называли красные попы, значит, да, обновленцы, которые, собственно, вступили вот в это обновленческое движение. По описаниям, наш храм, значит, на тот момент, начало 20-х годов, представлял такую уникальную во всем Советском Союзе, значит, уникальную состояние, когда... Представьте, обновленцы, которые ратуют за обновление, там, за русский язык, может, обновление всех обычаев, вот обновленческие священники служили в приходе, в единоверческом приходе, который сохраняет все старинные обычаи, там, 17
века. Но они как-то были все-таки тогда на три части разделены, я так понимаю, что беспоповцы отделились стеной, или кто стену построил, или стену обрамлял?
Стену, вот по описаниям, единоверцы, как раз вот единоверцы, когда они столкнулись с обновленцами, то есть они просили священников, им прислали священников, но как бы с такими священниками ужиться, конечно, не смогли просто, как, представьте, священники-обновленцы и единоверческий приход, который сохраняет старину 17 века, то есть ужиться не смогли, и поэтому появилась стенка. То есть построили стену и каким-то образом с этими обновленцами договорились, что вот обновленцы служат в этой трапезной части, значит, да, а вот единоверческий приход ушел за стенку, в центральную часть, купольная часть, где был как раз Успенский алтарь, в общем-то, Успенский престол.
А как же там оказались беспоповцы в итоге?
А вот, ну, события, значит, 20-го года все очень непростые, значит, происходили, да, и поэтому сложно сказать, в общем, по преданию, вот эта единоверческая община, она куда-то исчезла просто, прекратила свое существование. Есть разные версии, либо они, единоверцы, сами, может быть, объединились с этими раскольниками, старообрядцами, потому что, вот представьте, даже единоверцам, они, вот многие единоверцы, настолько привязаны к своим старым традициям, для них, может быть, порой ближе старообрядцы-раскольники, чем какие-то обновленцы, в общем, да, то есть вот, и время очень непростое, представьте, 20-е годы, в общем, многие считали, что пришел, ну, вновь антихрист, там конец света наступил, в общем, да, время непростое, в церкви происходят разные вот эти расколы всевозможные, обновленческий раскол, да, и вот в этот момент вот эта единоверческая община, она, уйдя за стенку от обновленцев, вот каким-то образом либо исчезла, кто-то говорит, расстреляли всех, в общем, да, вот, ну, не знаю, у нас нет точных сведений. Кто-то, в общем, действительно, есть косвенные свидетельства, что они все-таки такие, в общем, объединились со старообрядцами, раскольниками, без поповцами. То есть вот попов нету, священников нету, ну и ладно, мы вот как-нибудь, ну все равно мы будем вот цепляться, сохранять вот эти старые обряды, старые обычаи.
Ну что вероятнее всего, кстати говоря, что да, они так и объединились, и к и в результате 30-м вот, годам.
Да, прямо конкретно в 1930 году, вот есть тоже свидетельства некие такие, вот эта община беспоповцев, брачников именно. То есть это вот не те, которые у нас строили изначально. Немножко другая община, то есть они брачники, у них как бы браки разрешены там. Вот, они именно из Токмакова переулка, который вот находится у трех вокзалов храма Покрова Божьей Матери, по-моему, храм у них. Коммунисты его закрыли где-то в 29-м году примерно, это накануне. Они очень долго хлопотали о том, чтобы им храм вернули. Храм им не вернули, но советские власти, Моссовет официально разрешил им въехать вот именно вот в эту переднюю часть, вот эту половину, отделенную за стенку, для Моссовета это оказались как бы два отдельные помещения такие, да, и вот в 30-м к вход Господень в Иерусалим, значит, к вербному воскресенью, именно вот описывается вот эта община раскольников, старообрядцев из Токмакова переулка переезжает, забрав некоторые иконы оттуда, переезжает, значит, вот в наш как раз половину, в Успенскую переднюю часть, в общем, да.
Вот. Итак, интересно, а как в советские годы это все, после войны, когда были очень разные отношения, было некое потепление, как мы его сейчас называем, после Великой Отечественной.
Со старобрядцами?
Нет, нет, с государством. Была хрущевская антирелигиозная кампания. Как вот эти годы переживались двумя общинами?
Сложно сказать вообще, но тут фактически храм существовал все советские годы. И вот обновленцы там существовали с начала 1920-х годов до примерно вот конца войны 1943-44 годов. То есть вот последний настоятель скончался, по-моему, обновленческий, именно епископ у нас служил обновленческий, да, в нашем храме. Да, вот он скончался, по-моему, в 1944 году.
В 42-м, по-моему. Нет?
Может быть,
ну, это не так важно.
Где-то вот в 40-е годы, значит, скончался обновленческий епископ Анатолий, по-моему, да, в общем, да. И после этого вот как раз вот там точно мы не знаем, вот храм перешел именно окончательно в Московский патриархат Русской Православной Церкви, в общем, да. И вот с того времени, там, с 40-х годов, значит, храм существует именно в трапезной части находится приход Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а, соответственно, в центральной, передней такой, восточной части Успенского престола, значит, находится именно старообрядческая община беспоповцев, вот, брачников, в общем.
А если кто-то из наших слушателей заинтересовался такой непростой историей храма, придет к вам, могут ли они попасть к беспоповцам внутрь?
Чаще всего там закрытый храм, в общем, да. Но когда у них идет богослужение, то вполне можно войти в храм. Вот, опять все зависит от обстоятельств определенных. То есть надо приличный вид иметь. Да, они требуют, чтобы летом там руки все были закрыты, там что там, у женщин платочек, значит, на голове. Вот, соответственно, женщин в брюках могут не пустить. Вот, юбка обязательно. То есть внешний вид они очень обращают внимание на внешний вид. А, соответственно, когда богослужение, допустим, вечером в субботу, утром в воскресенье, можно войти вот в их половину, посмотреть, но опять они очень хорошо вычисляют, что это чужаки, не из нашей общины, значит, и они, соответственно, при входе разрешают постоять, посмотреть, вот, но не молиться, не креститься, значит, они не разрешают.
То есть праздное любопытство или не праздное, но можно удовлетворить, зайдя вот так хотя бы одним глазом,
да,
посмотреть.
Конечно.
Потому
конечно.
Что в разных старообрядческих храмах очень по-разному относятся к нестарообрядцам, которые к ним приходят. Так, например, у новозыбковцев тех же там вполне благожелательно приглашают даже на службы приходить. Да. А у Белокрыницкой, у Русско-православной старообрядческой церкви, как повезет в разных приходах. А вот у беспоповцев я даже, честно говоря, и не знаю.
Тут тоже очень непросто, смотря на кого нарвешься, там бывают такие суровые бабушки, которые могут и погнать из храма. Но, как правило, там вот эти наставники, которые руководят общиной, они терпимо относятся так, если человек зайдет посмотреть, ну, главное, чтобы не крестился там, вот, не молился, а посмотреть можно.
Спасибо большое, такая интереснейшая история одного московского храма. Может быть, у него даже самое богатое на события внутри такие церковные история среди всех московских церквей. Хотя храм, в общем, небольшой. На Преображенском кладбище в Москве храм святителя Николая. И клирик этого храма, священник Борис Закунов, преподаватель Перервинской духовной семинарии, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Прощаемся, до новых встреч. Всего доброго и будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».